Братья и сестры, добрый день. Приветствую вас всех именем Господа Иисуса Христа нашего. Я действительно рад, что могу снова быть здесь, стоять здесь перед вами, потому что со многими мы не виделись уже, наверное, с мая, с июня месяца, вот, может быть, и раньше, но так все лето, где-то мы все были в отпусках, и Господь снова нас собирает. Сергей Васильевич сегодня вот хорошо сделал, что попросил, чтобы мы передали привет. Я также хочу еще раз передать привет вот из Ялтинской церкви, где мы были. Там меня поразило пение у них, там у них хор хороший, гимны поются разные, причем на разных языках, на русском, на украинском, это не звучит как-то каким-то моветоном, да, совершенно все нормально, естественно. В поселке города Гаспро был, в церкви, на богослужение, и вы знаете, там пресвитер сказал такую вещь, когда вышел: дорогие братья, пожалуйста, приезжайте к нам. Раньше вы приезжали к нам отдыхать, но кто знает, там у них пансионат при церкви, он сейчас закрытый, да. Вот, и у нас всегда были братья, было кому послужить, а сейчас некому служить. Приезжайте, служите, проповедуйте, то есть реально некому служить. Поэтому, если вы чувствуете в себе какие-то силы проповедовать, как-то Господу потрудиться именно в церкви, в общине, не зарывайте свой талант, найдите ему где-то применение. Не обязательно ехать куда-то вдалеко, там, за 2000 километров, можно где-то поближе. Вот. Я думаю, что Господь благословит вас в этом. А в церкви Нижнего Новгорода, там наоборот, знаете, так, как это, такие мощные братья, что им уже тесно в одной церкви становится. Вот они хотят там делать одно, хотят делать другое. И вот их уже так до того много. Это так приятно, когда много активных братьев, которые готовы трудиться, зарабатывать, оплачивать все вот миссионерские поездки. Слава Богу, я рад этому опыту. Да, и в заключение вот по приветам, вот, ну, в Ялтинской церкви я сказал, что просто там было хорошо, там хор хороший. Вы знаете, я как-то решил посмотреть на время на своем мобильном телефоне. Достаю мобильный телефон из сумочки, ну так потихонечку, чтобы никого не смущать, да. Время посмотрел, смотрю, сети нет, сеть пропала. Вот думаю, что-то непорядок какой-то. А потом вышел брат пресвитер и сказал такую вещь: братья и сестры, не удивляйтесь, у вас ни у кого нету сети в этом, в мобильных телефонах. Мы поставили глушилки, потому что ваши мобильные телефоны отвлекают нас. Поэтому, друзья, братья и сестры, если для кого-то связь с внешним миром на эти два часа важнее, чем связи с Богом, то, пожалуйста, ну как-то пересмотрите свое отношение к Богу, к общине, к братьям и сестрам, и возлюбите нас, и тех, кто слушает, и тех, кто проповедует. Читаем Слово Божие, записанное в Евангелии от Иоанна, 6 глава с самого начала. Евангелие от Иоанна, 6 глава с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народу идет к нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, дабы сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь, чтобы было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы, кто сколько хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Аминь. Известнейшее место Священного Писания – любимое не то чтобы всеми из нас, когда мы видим Господа, который вот совершает такое чудо и готов накормить 5000 человек. И казалось бы, ну что тут, вот, что, о чем тут можно размышлять, когда и так все понятно? Да вот он Господь велик, он видит нужду, он готов ее вот как-то восполнит людям, да, сжалился над людьми, накормил их, не оставил никого голодными. Вот это, конечно, очень важно и лежит на поверхности, но все-таки я сегодня предлагаю вам этот текст для размышления, для духовного размышления перед нашей молитвой. Я сейчас тоже буду задавать вопросы, но я не прошу на них ответы, просто вот первая часть проповеди будет состоять из таких вопросов. А проповедь я назвал «Братство во Христе». Ну, давайте с самого начала, с первого стиха. «Что за та сторона моря Галилейского?» Когда мы проходили, вот у нас были изучения книг Нового Завета, то, ну, я обычно с карты иногда приходил. Ну, вы представляете Палестину. Внизу у нас Мертвое море, вверху озеро Галилейское. Капернаум находится ближе к Средиземному морю, да, ну, если посерединке так разделить Галилейское озеро. А с другой стороны, тоже наверху, находится вот как раз та сторона, куда отправился Иисус. Там находится город Вифсаида, только не та Вифсаида, которая рядом с Иерусалимом, а которая именно у моря Галилейского сверху. И между Капернаумом и морем и вот этой Вифсаидой где-то порядка 6 километров. Но если в обход идти, там через все броды и так далее, то где-то в районе 14 километров по берегу получается. И вот Иисус, мы знаем, что он проповедовал в районе Капернаума, сделал там множество чудес, и вот настало время, когда нужно было немножечко уединиться, и он перешел вот с одного края вот Галилейского моря, немножечко перешел на другое. И вот там у нас происходит то событие, о котором мы сегодня говорим. Вот. Еще следующий вопрос сразу возникает. За ним последовало множество народа. Откуда этот народ взялся? Да? Ну вот представьте вас, да, будний день. Чем вы все заняты? Вы работаете, там, зарабатываете на хлеб насущный. Кто-то ходит в школу, в институт, еще куда-то. Когда говорят, вот будет богослужение, ну, например, в четверг, да, мало кто из нас приходит. Почему? Ну, потому что заняты мы все вот в трудах своих праведных, да. Я думаю, тогда было то же самое, но тем не менее, вот вокруг Иисуса собирается 5000 человек, и это не считая женщин и детей, как говорят комментаторы, потому что женщин и детей тогда не считали, а только мужчин. То есть еще больше людей, да. Вот откуда столько людей? Если мы прочитаем дальше, то приближалась же Пасха, праздник иудейский. Что делали иудеи на Пасху? Они шли в паломничество, ну, если сверху, то в Иерусалим, да, и как раз проходили мимо тех мест. Вот представляете, они шли на Пасху для того, чтобы поклониться Богу в Иерусалим, да, а встретились с Иисусом и поклонились Ему. Вы знаете, вот до того приятно, да, вот понимать и осознавать, что иудеи, которые искали Бога, вот в лице Иисуса они нашли Его здесь. Они нашли, услышали его проповедь, увидели, как он исцеляет больных, да, и ради этого они пришли навстречу с ним вот в эту местность. Дальше мы видим двух учеников, Филиппа и Андрея. Скажите, есть разница между ними? Ну, конечно, есть. А главное какая, что к нему Иисус подходит к Филиппу и говорит, где нам купить хлебов, чтобы накормить? Ну, у Филиппа сразу все плохо. Ну, где мы возьмем столько денег, что это надо так много хлеба, да, 200 динариев, динарии это заработок в день, ну, представляете, сколько в день сейчас зарабатывают, ну, это годовая зарплата, считайте, да, вот, перемножьте свою зарплату или там на хлеб переведите, ну, деньги просто, ну, неподъемные, тем более для учеников, вот, но подходит Андрей, у него не все плохо, он говорит, знаешь, Иисус, все-таки вот, есть один мальчик, у которого тут нечто есть, да? Закваску принес, да. Будем считать, это принес закваску, да? То есть пусть маленький, пусть хоть что-то, пусть хоть какой-то шанс, да, но он есть, да? Вот мальчик, у которого 5 хлебов и 2 рыбы. И дальше мы знаем, что происходит, что через этого мальчика благословляются все 5000 человек, плюс еще другие дети и другие женщины. Я знаю, что среди нас сидят учителя воскресной школы, да? Вот представляете, как важно вот привести ребенка ко Христу, да, и он своим малым действием может сделать что-то такое большое, что потом повлияет на всю церковь, на всю общину. Я читал про одного педагога, который заходил в класс и склонился своим ученикам, его спрашивают, зачем ты это делаешь? Он говорит, ты знаешь, говорит, знаете, говорит, что я не знаю, что кто вырастет из этих, из моих учеников, но может вырасти кто-то нечто большее. И действительно, в его классе сидел Мартин Лютер. Поэтому, когда мы сегодня видим детей, да, видим малых сих. Ну, давайте к ним относиться не как вот к детям каким-то вот таким, да, как к тем, из кого вырастет что-то большое и великое, если они встретятся со Христом. И наша задача вот привести их ко Христу. Поэтому учителя воскресной школы, на вас большая ответственность. Там, руководители молодежи, на вас большая ответственность. Пресвитеры, служители, проповедники, на всех нас большая ответственность за тех людей, которых мы не приводим ко Христу, а надо бы привести. И тогда из них уже Господь сделает что-то такое, от чего мы даже не ожидаем сегодня. И вот у Андрея не так все плохо, он приводит к нему этого мальчика. Да? Вопрос никто никогда не задавался, а почему хлеба-то ячменные? Хлеб из чего делают? Из пшеницы. Ячмень кто кушает? Животные, лошадки кушают ячмень, да, насколько? Ячмень, овес. И просто это был очень бедный мальчик. То есть это тот самый низший уровень вот, благосостояния, который вот, был на тот момент. То есть Иисусу привели мальчика из бедной семьи, и у этого мальчика было самое-самое, что ни на есть бедное, вот, что у него было. Помните, это очень вот, параллельно находится, параллельно пересекается с той вдовой, которая принесла две лепты, да? Но про нее что Иисус сказал? Да, 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 что вот эта вдова принесла больше. Вот этот мальчик, доверив свои эти пять ячменных лепешек и две рыбки, опять рыбки это не какая-то там, вот, знаете, там горбуша там холодного копчения, завернутая такая в веревочку и вкусно пахнет. Вы уже запах почувствовали, да? Какие-то две маленькие сушеные рыбки, ну, чтобы аппетит, наверное, перебить, да? Ну, что там водилось какая-то вот в озере Тивериадском, тем более много мальчиков все равно с собой родители не дадут, если ему дали всего вот эти ячменные хлебушки, пять хлебушков или лепешек. И вот этого малого было достаточно для того, чтобы Господь сделал великое. То есть поэтому давайте тоже вот не стесняться приносить Богу то малое, что у нас есть, для того, чтобы что-то великое произошло. Это хороший урок для того, чтобы не ждать. Вот я завтра стану богатым, завтра стану великим, тогда я вот что-то сделаю или потружусь. Да? Вот то, что сегодня есть у каждого из нас, то угодно Господу. И поэтому вот это тоже вот с этим мальчиком, и с Андреем, и с мальчиком очень хороший вот и урок, и побуждение, чтобы вот не сидеть в стороне, сложа руки, а укреплять свою веру через доверие Богу того, что у тебя есть сегодня, а не когда-то, возможно, будет завтра, если я получу хорошее образование, найду хорошую работу, удачно выйду замуж, женюсь, там, состарюсь, получу большую пенсию там, ну, и так далее и тому подобного. Вот сколько же, да, что обозначает, что про ячменные хлеба мы поговорили. Вопрос, откуда в пустыне трава? Вот тоже хороший вопрос, да, они возлегли на траву, мы прочитали с вами. Откуда в пустыне трава? Весна, наверное, была, потому что Пасха иудейская. Пасха когда? Весной, да? И пока весна в марте месяце, кто был в Израиле, то там еще не так жарко, и можно совершать вот эти паломнические поездки. А потом все высыхает на целый год. Вот, сколько было людей? Людей было действительно очень много, 5000 людей, не считая женщин и детей. Вот эти все люди пришли для того, чтобы послушать Иисуса. Представляете, вот если бы к нам однажды в церковь вот пришли 5000 людей, да? Вот, наверное, тут мы бы богослужение проводили даже не вот в этом дворе, а я даже не знаю, в каком, пошли бы на стадион «Наука», например, вот так, представляете, демонстрация через все Коптево на стадион «Наука», да, чтобы уместить там их, вот, рассадить на траве этого футбольного поля и проповедовать им Слово Божие. Вот столько было людей. И вот теперь мы подошли к самому, ну, важному, не то чтобы интересному, но важному для нас, то, ради чего мы вот затронули этот отрывок. Что делает дальше Иисус? И Иисус сказал: «Возвелите им возлечь, было же на том месте много травы». И так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, кто сколько хотел. Что делает Иисус? Во-первых, он наводит порядок и предлагает людям рассеться. Там в других Евангелиях написано: поставь по 50 человек вот на этой зеленой траве, да, такими группами. И после этого он берет эти хлебы и рыбы, воздает благодарение. Скорее всего, это была самая обыкновенная молитва, которая звучит на иврите «Барух ата Адонай Элохим», «Благословен ты, Господь, Бог наш». Ну и дальше идет благодарение за пищу. Простите, не знаю уже, как пища будет, но вот эти слова как-то еще помню. он совершает эту молитву. И что делают его ученики? Они находятся в услужении у Господа. Они берут эти хлебы, берут эти рыбки и идут, раздают. То есть Иисус руками учеников раздает людям рыбу. Вот это интересный стих, вот интересный стих из этого Евангелия. Потому что если мы возьмем библейские переводы епископа Кассиана или перевод российского библейского общества, ну, знаете, синяя такая книга новая вышла, то мы там прочитаем тот же самый стих, но только без трех слов. И вот звучать будет примерно так. Иисус взял хлеба и, воздав благодарение, раздал. Видно текст? Нет, можно? Данил, нет? Текст Евангелия от Иоанна 6:11. Вот теперь видно, да? И раздал его сидящим. Так, 11, да? Слушайте, это другой перевод. Правильно, вот смотрите. Воздав благодарение, да, раздал не ученикам, а раздал хлеб сидящим. Кто раздает хлеб ученикам? Раздает его Иисус, да. И есть толкование, мнение богословов, что вот эта фраза, как у нас в синодальном, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, это, ну вот, они как бы подтянули вот этот перевод Евангелия от Иоанна к переводу синоптических Евангелий Марка, Луки, Матфея, потому что у них там тоже это записано. И вот в более ранних рукописях Иоанн пишет о том, что именно Иисус раздает хлеб ученикам. Это Евангелие было написано через 70 лет после вот тех событий, которые произошли. Это не значит, что Иоанн пытался нас как-то запутать или что-то он забыл уже по старости. Да? Скорее всего, он написал суть того, что происходит, да? Что не ученики кормят. То есть внешне, да, выглядит это ученики ходят и раздают хлеб. Да? Но внутренне, взгляд изнутри, это сам Иисус окормляет этих людей. Помните, как манна с неба была, да? Что сказали, когда в беседе с фарисеями они говорили: Иисус, вот нам Моисей хлеб давал. Да он говорит, не Моисей давал вам хлеб, да, а Бог давал вам хлеб. Вот здесь то же самое, Господь сам раздает этот хлеб людям, совершает это чудо, и они остаются накормленными. Вот это очень важный момент, что именно Иисус кормит людей. Да, пусть руками учеников, пусть руками апостолов, да, но здесь главное действующее лицо – это Он. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Да? И дальше они собирают 12 коробов. Вот тут тоже интересно, что они, собственно, собирают. Да? Вот мы привыкли, что остается, допустим, ну, в столовой после еды там, или где-то в Макдональдсах, да, что остается после того, как люди поели? В лучшем случае пустые коробочки, в худшем случае, ну, остатки пищи, да, давайте их так назовем, вот с кафедры, чтобы все-таки соблюдать приличие, да. Но там было немножечко не так. Почему? Потому что те, кто был на перу, да, они оставляли немного еды для тех, кто их обслуживал. Когда мы приходим с вами в кафе, в ресторан, да еще куда-то, что мы оставляем на столе? Чаевые, да. Для чего? Для того, чтобы те, кто нас обслуживал, могли после нас просто посидеть, чаю попить. Я понимаю, что те средства, которые мы оставляем, им хватает, наверное, на полноценный там ужин там, или еще что-то. Но тем не менее, мы оставляем им чаевые. Да, вот такими чаевыми была пища, которую ели люди, которых обслуживали, ну, обслуживающие. Простите, масло масляное, но тем не менее. Вот. И вот этих коробов они набрали 12. То есть каждому ученику после досталось по целому коробу, которым он мог напитаться. Интересно? Понимаете, и мне интересно. Я тоже, когда вот в это дело вник, да, я хотел, ну, немножечко о другом проповедовать. Но Слово Божие, оно все-таки берет вверх и само тебе вот, ну, показывает, настраивает ту тему, о которой сегодня нужно говорить. И вот этих коробов осталось 12 штук, ну, 12 коробов хлеба как раз на каждого из учеников. И какая реакция на кормленных? Вы знаете, все заканчивается вот в этом повествовании, все заканчивается хорошо. Люди, видевшие, люди, сотворенные Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Это очень похоже на то исповедание, которое сказал Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живого». кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. Но Иисус знал сердца людей, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его, сделать царем, опять удалился на гору один. И дальше вот с этой горы, которая находится в Вифсаиде, ученики, помните, переправляются на лодке, а он уже идет пешком по морю, доходит до лодки, и они вместе пристают к берегу. Вот сейчас, когда мы с вами разобрали так, более-менее подробно такой экскурс сделали о том, что мы с вами прочитали, да, о чем, собственно, текст идет, мне чуть-чуть подробнее хотелось бы остановиться на смысле чуда. Как же все-таки это чудо произошло? Мы, когда читаем это повествование, для нас абсолютно не важно, как чудо произошло, согласитесь. Что для нас важно, что Иисус вот этими 5 хлебами и 2 рыбками сумел накормить 5000 человек. И мы никогда с вами не думали, как все-таки это могло произойти. Да? Ну, возможно, вот ученикам раздали, как вот братья проходят здесь, да, вот у нас во время хлебопреломления, да. У каждого из них, допустим, по корзинке, в которую положили по одному вот этому хлебу, там еще в корзинке рыбу засовывают туда руку, и там вот, нескончаемая корзина, да, например, может быть такой вариант. Ну, может, собственно, почему нет? Единственное, это противоречит месту Священного Писания, когда Иисус был в пустыне во время искушения, помните, да, и первое искушение, когда он взалкал «преврати камни в хлеба», да, и третье чудо, и третье искушение, которое было, что «броси, вот сделай чудо», да, Иисус не стал этого делать, Иисус не пошел на поводу у лукавого. Вот, поэтому вот нескончаемые корзины, я опять же не говорю, что этого не могло быть, да, просто хочу предложить еще несколько вариантов, которые могли бы нам, чтобы мы могли понять смысл вот этого чуда. Второй вариант – это нечто вроде священной трапезы, вот как происходит у нас в церкви, что там много не нужно еды, что достаточно буквально по одной крошке каждому, и люди вот, вкусив тот хлеб, над которым помолился Иисус, что их душа, их дух возрадовался, и там уже было не до еды. Да? Может быть такое? Ну, возможно, правда, с трудом верится, потому что, представьте, 5000 мужчин, которые целый вечер просидели, да, все-таки хотелось-то есть, как ни крути, да? Да, и потом еще и 12 коробов набрали, да. Да, и следующий, третий вариант, что... Это еще одно интересное объяснение, когда мы видим, что вот те люди, которые 5000 человек собрались, это, скорее всего, паломники, которые шли в Иерусалим. Когда паломник идет в Иерусалим, да, или путешественник путешествует, или мы с вами куда-то отправляемся в дорогу, например, на машине, что мы с собой берем? Мы с собой берем еду. В чем эта еда у нас лежит с вами? Ну, у кого-то в сумке в холодильниках, да, у кого-то там где-то в бардачках, у кого-то отдельная сумка с едой есть, там с термосами, да. Вот в Древней Палестине был вот как раз такой сосуд, который, сосуд, емкость, которая называлась корзина, или здесь коробом она переведена вот в Евангелии от Иоанна, да, вот, что в ней как раз была еда, которую нес с собой путешественник. Почему, собственно, о коробах речь-то идет? Я когда читал раньше, я всегда думал, представлял, что для меня короб или корзина, особенно корзина. Ну, с корзинкой, с маленькой, мы ходим за грибами, да? Там, или вот в церковь православную ходят на освящение, там, на Пасху освятить, там, куличи, вот они все идут с корзинками, там, платочками накрытыми. А корзина, вот лично для меня, я всегда представлял такую женщину, такую большую в белом платке, которая идет вот с таким корзиной белья на реку, да, и где-то там на мостках его полощет, ну, вот как в старых фильмах, помните. Да, и для меня корзина, я всегда считал, что вот после такого чуда они набрали именно 12 вот таких больших корзин, и теперь не знают, что с ними делать. Я думаю, что делать с таким количеством еды в пустыне, да? Вот, тем более, я тогда еще не думал о том, что эта еда вот именно специально оставлена для них. Вот. И вот такой сосуд, который у нас переведен кормом, коробом в других Евангелиях корзинок, это такая нечто переносная, ну, давайте сумкой ее назовем, да, сумка, сосуд, рюкзак, ранец, да, который был специально для еды. И вот, вот третье толкование говорит о том, что это еда в личной корзинке. И когда Иисус с учениками показал им, что, ну вот, ребята, у нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы, им стало стыдно, что у них в коробах, в своих коробах лежит еда, а у Иисуса учеников только 5 маленьких лепешек и 2 рыбы. И когда они сидели по 50, там по 100 человек группами, они достали всю свою еду и все вместе кушали. Я понимаю, это очень спорное толкование, что здесь об этом не написано. Они разделили ту еду, которая у них была. И что тогда произошло? Цитата из толкования Уильяма Баркли. «Может быть, чудо здесь заключается именно в том, что одно присутствие Иисуса обратило эгоистически настроенных мужчин и женщин в братство людей, готовых поделиться всем. Вполне может быть, что в этом рассказе получило отражение самое великое чудо. Изменились не хлеба и рыба, а изменились люди». Еще раз. «Что вполне может быть, что в этом рассказе получилось отражение самого великого чуда. Изменились не хлеба и рыба, а изменились люди». И вы знаете, мне это стало так близко, когда я прочитал это. Казалось бы, толкование Баркли, ему уже 100 лет, да, там у каждого из нас там дома вот эти красные книжечки стоят, кто-то их в церковь уже принес, потому что там, ну, дома место занимают, там кругом мобильные телефоны, там смартфоны и так далее, да. И мне стало это близко, потому что это не противоречит Евангелию. Вспоминаем первую церковь. Что делали люди, да? В чем заключался грех Анании и Сапфира, да? В том, что они пронесли, но пронесли не до конца. Люди продавали все свое имение и приносили апостолам. И церковь на эти деньги жила и жертвовала, да? Бедная вдова, которая принесла все имение свое. Апостолы, которые поставляли все, вот, что у них было, то есть вот 100% того было, да, оставили. И причем понятно, что материальные блага, они не то чтобы не на первом месте, они перестают играть роль, когда в дело вмешивается Иисус. Например, Иисус сказал рыбакам, да, помните, в самом начале, закиньте сети свои для лова, да? Сколько у них рыбы было? Да сети прорывались у них. Реально прорывались сети. И что тогда? Да побросали они все свои сети, эту рыбу, хотя можно было продать за большие деньги, сколотить капитал, там, купить другую лодку или нанять работников. Да? Оставили все и последовали за Иисусом. И здесь происходит то же самое, что люди достали свое, поделились, и все были не то что сыты и счастливы, но они увидели в Иисусе этого Мессию, то есть цель была достигнута. Это не противоречит духу Евангелия. И последнее, что вот делать нам с вами сегодня, да, если мы не чувствуем полноты вот такой общинной жизни, как почувствовали те 5000 человек, да, как не чувствуют ее, не чувствовала, как чувствовала и первая церковь, вот не чувствуем мы сегодня, да. Первое – это пересмотреть свое отношение к Богу. Возлюбить его более всех земных благ и хотя бы вот понимать, хотя бы вот как-то вот краешком вот снова вспомнить, что когда Господь действует в жизни, тогда все происходит по-другому, чтобы он снова стал на первом месте для нас. И второе, пересмотреть свое отношение к ближнему. Не ты мне, я тебе, да, это основной принцип жизни на земле, а я тебе, а мне ничего взамен не нужно. И вот тогда жизнь будет по-другому. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Вот главный секрет полноценной духовной жизни. И самое-самое последнее. Сегодня мы говорили вот об этих ячменных лепешках, о хлебе, которыми Иисус накормил 5000 человек. И самое главное дальше в этой же главе он скажет, что «Я есть хлеб». То есть Иисус – это тот, кто дороже хлеба земного, который может нас накормить и хлебом земным, и пригласить, позвать, привести нас в Царство Свое Небесное. Аминь.